42. Первым делом я увидел машину. Белый маленький Nissan, дешевый в эксплуатации и страховке. Внутри него было идеально чисто. На зеркале заднего вида болтался освежитель воздуха. Далее мое внимание привлекли следы от покрышек. Они были идентичны нашим следам, что само по себе еще ни о чем не говорило. Вчера здесь весь день каталась полиция, да и мы тоже. У многих машин одинаковые покрышки. Но следы подходили вплотную к ржавой стальной двери, и следы были не единичными. Насколько я мог судить, кто-то приезжал и возвращался как минимум 4 раза, каждый раз останавливаясь на одном и том же месте. Когда я заметил эту маленькую деталь, у меня волосы на загривке зашевелились. Мы находились в самом конце тупика. Места здесь было достаточно, чтобы 4 машины встали в ряд. Я мог поверить, что 2 машины могут подъехать и припарковаться на одном и том же месте. Но не 4 же. Необходимость вставать каждый раз на одно место может быть продиктована только необходимостью подъехать как можно ближе к двери. Она может быть чрезвычайно острой, если в наличии есть бомж, который не в восторге от того, что его вырубили, засунули в багажник и привезли сюда. 3-этажное здание справа когда-то служило офисом. Слева была высокая кирпичная стена, которая могла быть чем угодно. Она была длинной, и в нее-то и упирался тупик. На уровне 3-го этажа было несколько окон, а внизу — ржавая дверь. Слой пыли перед дверью был нарушен, и рассмотреть чьи-либо следы не представлялось возможным. Может, здесь был только 1 человек, а может и 3. Никто, кроме меня, не обратил внимания на следы от покрышек, а если даже и обратили, значимости не придали. Все столпились вокруг машины так, как будто это был святой Грааль. Замок на стальной двери был смазан совсем недавно и легко поддался отмычке. Дверь открылась без единого скрипа. Изнутри вырвался удушающий и всепоглощающий запах протухшего мяса, способный сбить с ног. «Подойдите сюда!» — выкрикнул я. Троица отклеилась от Ниссана и поспешила ко мне. Ханна подбежала первой, сразу за ней Тейлор.
«Господи!» — прошептала она, сморщив нос. «Это не есть хорошо!»
«Ждите здесь!» — сказал Тейлор Ханне и Элрою. «Если это место преступления, его обстановку нельзя нарушать».
Ханна хотела вступить в спор, но не стала. Она отошла на шаг в сторону, где запах ощущался не так сильно, и мы с Тейлором зашли внутрь. Входная дверь вела в узкий коридор, и здесь уже местами можно было разобрать следы. В углах под потолком висела паутина. Через 3 метра от входа был крутой поворот направо, в темноту. Стены немного отражали свет, но не в достаточной степени. Мы могли рассчитывать только на свои фонари. Запах становился все интенсивнее. Дойдя до дверного проема, мы остановились. Из следующего помещения доносилось жужжание большого количества мух. Я вошел первым и направил свет фонаря во все 4 угла. Площадь была большая, воздух сюда не поступал, и запах был такой плотный, что казалось, он вот-вот материализуется. Изначально это помещение предназначалось для ремонта транспорта. Тут была смотровая яма и заржавевший гидравлический подъемник. Через 2 ворота проехал бы достаточно крупный грузовик, а посередине на полу лежали 2 трупа. Тела были полностью покрыты трупными мухами, огромными, раздутыми, отъевшимися. Мухи кружили над телами, ползали то тут, то там в поисках мягких и влажных мест.
«Мы должны уйти», — сказал Тейлор. «Здесь должны работать судмедэксперты».
«Ты можешь уйти, а я остаюсь. Я никуда не пойду, пока все хорошенько не осмотрю. Это не обсуждается».
«Вы нарушите обстановку».
«Обещаю быть осторожным». Тейлор обреченно вздохнул.
«Вы точно устроите меня на работу в Сан-Франциско?»
«С работой проблем не будет, Уайт. Ты бы лучше побеспокоился о нашем паре».
«Думайте, думайте, Уинтер».
Тейлор повернулся и вышел. Шаги в коридоре затихли. Свет фонаря попрыгал вверх-вниз и погас. Шевелящиеся в свете фонаря мухи создавали впечатление, что люди на полу все еще живы. Я дождался, пока не стихнут все звуки, кроме жужжания мух, и подошел к ближайшему телу. Мои шаги в этой тишине были оглушительно громкими. Они рикошетом отскакивали от бетонных стен. Каждый шаг — как выстрел. Каждый вдох отдавался в голове. Но все эти звуки затмевало жужжание прожорливых мух. Я стал водить фонарем по широкой окружности вокруг тела в поисках крови. Если уметь читать кровь, она может рассказать очень интересные истории. Нынешняя кровь и положение трупа громко кричали о том, что здесь состоялась казнь. Затем я осветил с головы до ног человека, обутого в разные ботинки. Белый мужчина, средних лет, 1,75 м, голова повернута влево, впалые щеки, запавшие глазницы, недельная небритость. Лицо худое и голодное. Уличное лицо. Морщинистая кожа походила на старый мрамор с прожилками. Жара только ускорила процесс разложения и раздула тело. Посреди лба было входное отверстие диаметром в сантиметр. Ожоги по краям раны и остатки пороха, окрасившие кожу вокруг нее, говорили о том, что выстрел был произведен в упор. Значительной части затылка не было, что означало, что убийца использовал крупнокалиберные пули, которые пробивают на вылет. Еще одно свидетельство перебора. Ему нужна была абсолютная уверенность в том, что жертва упадет и больше уже никогда не встанет.